после собрания Ветлову было предложено возглавление церковью. Он с радостью принял предложение. Тем самым Сергей Ангаров отстранялся от пасторской деятельности. Он расценивал это как поражение на фронте духовной войны. Он сравнивал себя с тяжелораненым, истекающим кровью воином, которого унесли с передовых позиций недружелюбные санитары. Затянутся ли его кровоточащие раны? Обретет ли он вновь здоровье, смелость и отвагу, чтобы участвовать в сражениях света со тьмою? Или он отныне только искалеченный ветеран с костылями вместо ног, с протезами вместо рук, с иссохшим источником вместо сердца, когда-то изливавшегося кристальной водою небесных благословений? Для Сергея это был такой день, когда человека ничто не способно утешить. Вернувшись домой, он пытался шутить, чтобы предотвратить слезы, но шутки звучали, как анекдоты на похоронах. Аня, давно готовая к этому, страдала от уязвленного самолюбия. Избирая Ветлова в пресвитеры, никто не догадался внести предложение поблагодарить Сергея за проделанную в церкви работу. Его отшвырнули, как лежащую на дороге щепку. Видя печальные лица отца и матери, притихла и Танюша. «Папа, тебе больно?» – спросила она, имея в виду не душевную, а физическую боль. Девочка судила о настроениях отца по своему личному опыту. Когда она чем-либо страдала, ее лицо было печально, как сейчас у папы. «Больно, Танюша», – чистосердечно признался отец. «Так надо позвать доктора». «Никакой земной доктор мне не поможет». «А мне всегда помогал». «Потому что ты никогда не болела так, как болею я». Трехлетняя девочка притихла, задумалась, не зная, чем помочь любимому отцу. «Папа, ты сказал, не поможет земной доктор. А еще какой есть доктор?» «Небесный». «Так позови его». «Я сделаю это немного попозже. Тогда я буду спать и не познакомлюсь с ним». «Ты уже давно с ним знакома. Это Бог. Это Христос, это Святой Дух». «Ах, этого я давно знаю. Он очень хорошо помогает. Я тоже буду его просить, чтоб он помог тебе». Девочка забралась на колени к отцу и жала его детскими ручонками в объятиях. «Спасибо, Танюша». Сергей и Аня не могли удержаться от слез, видя такую преданность дочки. «А зачем плачете? Вы же не маленькие, гораздо больше меня». «Когда я плачу, вы сами говорите, что я большая. А я совсем не большая, от горшка два вершка. И то мне стыдно плакать. А вам не стыдно?» «Стыдно, дочка, но не за слезы, а за свою жизнь». Ему хотелось добавить «за перемену узкого пути на широкий». Но он знал, что будет засыпан множеством вопросов, и потому вслух не сделал добавления к ответу. Отстранение Сергея от пасторства было хорошо в одном отношении. Теперь его совесть была спокойна, когда он брал подряды на малярные работы. Однажды, когда он покупал в магазине краску, продавец ему сказал: «Вы постоянный наш клиент и, как я вижу, дельный парень. Да и неудивительно. Я слышал, что вы свою малярную работу соединяете с пасторством в одной из здешних церквей». «Увы, уже 3 недели, как я не пастор». «Тем лучше, значит, у вас теперь больше свободного времени». «Почему вы завели этот разговор?» – удивился Сергей. «Дело в том, что мой компаньон выбыл из нашего общего дела из-за преклонного возраста. Я остался один, но не скрою от вас, что одному мне это не по силам. И вот я предлагаю вам, «Давайте работать сообща. Магазин наш на бойком месте, на главной магистрали города. От убытков мы застрахованы. У меня достаточно опыта, у вас честности и деловитости. Вы еще совсем молодой, а я уже в годах. Когда возраст не позволит мне продолжать многолетнего дела, вы станете полноправным владельцем магазина». Хозяина звали мистер Флетчер. Он всегда симпатизировал Сергею, а теперь был особенно любезен и вкрадчив. Бывший пресвитер почувствовал, как приятная теплота разливалась по всему его телу, как сердце забилось в необычном ритме. Лицо его горело от удивления, смущения и довольства. На какое-то мгновение он задумался, чтобы укорить себя. «Чему радуешься? Неужели тому, что по примеру старшего брата становишься купцом?» Но он тут же успокоил себя. «Материальные сокровища не будут обладать мною. Может быть, это богатство мне посылает сам Бог. Скопив достаточно денег, я смогу осуществить заветную мечту юности – поездку в Африку на миссионерскую работу». «Вы медлите с ответом, мистер Ангаров. Разве мое предложение вам не по нутру? У меня тысячи клиентов, но ни один из них не полюбился мне так, как полюбились вы. О деталях соглашения мы можем договориться завтра или послезавтра. Сейчас для меня важно ваше принципиальное решение – да или нет?» «Да, мистер Флетчер, сердечное спасибо». Он протянул свою руку хозяину, хозяин ему. Рукопожатие было взаимно крепким, горячим, радостным. Прошло несколько лет. Бывший пресвитер Сергей Иванович Ангаров преуспевал как бизнесмен, почти совсем забыв о крылатых мечтах юности. Изредка он посещал собрания различных церквей, и когда проповедник говорил о безумии века сего, о пленении сердца материальными благами, о пренебрежении вечными ценностями, о служении не Богу, а мамоне, о безрассудном накоплении богатств в ущерб своей душе, краска стыда заливала не только лицо Сергея, но и его шею, всю в мелких складках и лысую голову. К несчастью для него, эти вспышки осуждающей совести были весьма кратковременными, и, вернувшись домой, он уже как ни в чем не бывало планировал новое обогащение. Пристройки к магазину, открытие отделения своей фирмы на других улицах, покупку земельных участков в районе Фресно, где можно будет разводить виноград, хлопок и люцерну. Танюша выросла. Ей перевалило уже за 15. Она стала изящной барышней, талантливой пианисткой и хорошей певицей. Любя дочь, Ангаров иногда жалел, что она только дочь, которая рано или поздно выйдет замуж, если б у него был сын. Каким подспорьем это было бы ему во всех его начинаниях и мероприятиях. А теперь без помощника ему везде и всюду нужно поспевать, разрываться на части одному. Он ворует время у ночи, отдавая сну не больше 4 часов. Иногда он засыпает за рулем автомобиля, а это может повлечь за собой катастрофу. Когда-то он, ежедневно читавший 5 глав Библии и, кроме того, 5 псалмов, теперь он еле успевал утром прочесть 1 стих из Писания. Чрезмерная занятость Сергея стала беспокоить Аню и Танюшу. «Всех дел не переделать. Подумай о своем здоровье. У нас не 7 по лавкам». Когда-то в зажигательных проповедях против материального накопления он называл сребролюбие идолопоклонством, приводя соответствующие стихи из Библии. «Чем больше пьешь соленую воду, тем больше хочется пить». Он забыл эти слова против чрезмерного обогащения. Теперь с раннего утра до позднего вечера он пил только соленую воду, По субботам, закрыв магазин, он ехал на ферму и работал там до темноты. В воскресенье, проснувшись на рассвете, он принимался за тяжелую физическую работу на своей собственной земле, приобретенной по дешевке. Русские соседи-фермеры удивлялись его выносливости, настойчивости, упорству, терпению. Кто-то говорил ему: «И всегда-то ты, Иваныч, один, как перст. Разве нет у тебя хозяюшки или детей?» «Есть, но у них к этому не лежит сердце». «Так чего ж ты изнуряешь себя? Для кого? Зачем?» «Хочу скопить средства для великого дела». «Великого? Что же это такое?» «Работа среди дикарей в жарких странах». «А говорить-то ты умеешь по-дикарски?» «Можно научиться». «Торговлю, что ли, хочешь среди них открыть? Но ведь они голые, как соколы. Чем платить-то тебе будут? Птичьими перышками или морскими ракушками? Зачем тебе это?» «О Боге им буду говорить, на истинный путь наставлять». «Трудное это дело, Иваныч. Еще ухайдакать могут. Несмышленному годовалому младенцу будешь ты говорить о Боге, о жертве Христовой, о распятии. Поймет он тебя. А все эти черные в Африке, чем не младенцы? Сначала надо их разум просветить, а тогда уж о божественном говорить». «Я другого мнения о своей будущей работе. Все можно сделать, когда Богу угодны мои планы и намерения». «Коли так, работай без разгиба. А когда скопишь средства, спина-то уж и не выпрямится. И не о дикарских землях надо будет думать, а о том, как бы до кровати доползти». В словах соседей была неумолимая правда. Говоря об Африке, Сергей просто успокаивал себя. Никуда, конечно, он не поедет. Да и жалко было бы бросать на ветер средства, скопленные таким тяжелым трудом. Вот чем он займется под старость. Откроет типографию и будет печатать на всех языках духовную литературу для бесплатной раздачи и рассылки. Этим он наверстает урон многих лет, отданных Мамоне, и обелит себя перед Богом. Отец Ани, железнодорожный служащий, попал под поезд, когда ей было 4 года, а старшей сестре Наташе около 6 лет. Трудно было матери без отца с двумя девочками, но она не падала духом, много работала и смогла дать дочерям среднее образование. Старшая дочь вышла замуж, когда Ане было 16 лет. Позже, после Второй мировой войны, семья зятя вместе с матерью переехала в Австралию и поселилась на ферме недалеко от Брисбена. Теперь престарелая мать писала дочери слезные письма. «Приезжай повидаться в последний раз, привези внучку Танюшу, ведь я еще ее ни разу не видела». И Аня решила: «Поеду на все лето с дочкой». Но вот вопрос: лететь или плыть? Самолет сокращает время в 15 раз. Но на 2 билета в оба конца нужно потратить порядочную сумму. Лучше эти деньги дать маме, чтобы в последние годы жизни она не испытывала никаких материальных лишений. Торопиться нам некуда. А на пароходе в летнее время, когда не беспокоят штормы, можно очень хорошо отдохнуть. Билеты были взяты первого класса. Танюша сказала, что будет вести дневник дорожных впечатлений, наблюдений, переживаний, которые прочтет по возвращении папе. Пароход отходил от Сан-Франциско в субботу в 3 часа дня. В магазине красок Сергей заменил на время проводов компаньон, уже состарившийся мистер Флетчер. «Не скучай», — сказала Аня на прощание. «Скучать будет некогда. К вашему возвращению надо заштопать сотни дыр на ферме и сделать очень многое по дому и магазину. Не надрывай своих сил. Мы рассердимся на тебя, если по возвращении увидим, что ты не поправился, а еще больше похудел. Желаю вам спокойного путешествия без штормов и морской болезни. У меня сейчас защемило сердце. Может быть, это предупреждение свыше, чтобы мы отменили поездку?» — сказала Аня. «Какая ты наивная! Перед длительной разлукой сердце щемит у каждого человека. Ты думаешь, в мое сердце сейчас не вонзились колючки? Их очень много, но я не придаю этому никакого значения. Мама, ты не находишь, что папины глаза какие-то неземные, не такие, как всегда?» — спросила Танюша. «Мамочка, давай отменим поездку». «Поздно», — улыбнулся Сергей. «Все ваши вещи погружены на пароход. Даны уже 2 гудка, через 3 минуты пароход отчалит от пристани». «Это ничего не значит. Отмену можно сделать даже за минуту до отправления». «Вы обе паникерки. Откуда у вас эти ужасы и страхи за меня?» «Слышите? 3-й гудок. Ну, до свидания». Сначала Сергей расцеловался с Аней, потом с Танюшей. Дочь затряслась в рыданиях. «Папа, папочка, любимый мой, зачем мы едем в Австралию и оставляем тебя одного?» Трап сняли. Внутри парохода что-то заклокотало. Он весь вздрогнул и начал плавно отделяться от пристани. Аня и Танюша стояли на палубе верхнего яруса и махали белыми платочками, как и все остальные пассажиры. Сергей отвечал на белое порхание платков медленными взмахами своего голубого, пахнущего краской и потом платка. Вот уже трудно отличить своих близких, дорогих от сотен других лиц. Пароход уменьшается в размерах, приближаясь к красному висячему мосту через залив. Людей на нем уже не видно, хотя они, вероятно, еще продолжают махать платочками. Провожающие уже разошлись, а Сергей все стоит, забыв о всех своих делах, и машинально машет голубым платком, похожим на раненого голубя, пытающегося взлететь и скрыться в беспредельной выси калифорнийского неба. «Посторонитесь, мистер!» – слышит он голос уборщика, смывающего сильной струей из шланга бумажки и окурки с пристани. Танюша долго не могла успокоиться. Аня попросила у пароходного врача валерьяновых капель или брома. «Зачем мне это, если я больше никогда не увижусь с папой? С чего ты это взяла? Его глаза все мне сказали в последнее мгновение перед разлукой. В них уже свела гнездо смерть. Ты больна, твои нервы никуда не годятся. В Австралии я не позволю тебе взять в руки ни одной книги. Выпей сейчас же валерьянки». «Хорошо, я выпью, и в дальнейшем не буду тебя огорчать никакими страхами насчет папы. Может быть, все это результат не моей болезни, а удивительной глупости. Надеюсь, что минут через 5 ты поумнеешь». Вечером, когда в концертном зале собралось множество пассажиров, Танюша приняла участие в экспромтной программе как пианистка. Ей долго аплодировали. Раскланиваясь, она улыбалась. «Слава Богу!» – думала Аня. Дальнейший путь был без осложнений и неприятностей. Океан радовал почти гладкой поверхностью неглядного простора. Питание на пароходе было разнообразное и вкусное. Скоро завелось много знакомых, которые рассказывали занимательные истории из своей жизни. Несколько раз в течение дня, забежав в каюту, Танюша заполняла по-английски страничку за страничкой своего дневника. Однажды она сказала: «Что-то поделывает теперь наш папочка. Как ты думаешь, мама, обратит он внимание на свое здоровье?» «Думаю, что нет». «Почему?» «Он думает, что и без забот о своем здоровье проживет 100 лет. Ты слышала когда-нибудь его жалобы на какое-нибудь недомогание?» «Никогда». «И не услышишь. Твой папа вообще не привык на что-либо жаловаться». «Я думаю, что таких, как он, нет больше во всем мире. Он какой-то необыкновенный. Воплощение нежности, отзывчивости и доброты. И вот теперь он с утра до вечера один. Приходит ночью домой, ни чая, ни ужина. Пустые комнаты. Нам-то хорошо, вон сколько здесь народу. Каждый вечер веселые концерты. Почему он не поехал вместе с нами? Разве нельзя было оставить на время магазин и ферму? Он не привык отдыхать и развлекаться. Вот ведь какой неисправимый труженик и аскет». Этот разговор дочери с матерью происходил как раз в тот час, когда Сергей возвращался с фермы. По калифорнийскому времени было 5 часов утра, а на пароходе уже сервировали 12-часовой обед. Накануне Сергей весь день работал на виноградной плантации. Окучивал гряды, опрыскивал растения предохранительной жидкостью, пускал воду в междурядье. Спать лег поздно. Перед сном нужно было привести в порядок все записи по приходу и расходу магазина. Ложась в постель, поставил стрелку будильника на 4 часа утра. Спал как убитый. В тот момент, когда зазвенел будильник, Сергею снилось, что он в каком-то подземном лабиринте ищет выхода. Сигнал, раздающийся сверху, предупреждает, чтобы он немедленно выбирался наружу, так как крыша через несколько мгновений должна обрушиться. Он мечется в разные ответвления лабиринта, но никак не может найти желанного выхода. Проснулся он в холодном поту в тот момент, когда у будильника раскрутилась вся пружина. Когда он испуганно открыл глаза, на часах было 5:10. «Опаздываю». Не умывшись, он сел в свой красный полугрузовик и направился по глухой дороге в сторону Сан-Франциско. Справа тянулись холмы, поросшие кустарником. Слева было много глубоких впадин. Но вот и справа показался овраг. Сергея клонило в сон. Чтобы отогнать его, он увеличил скорость и открыл оба окна шоферской кабины. Пусть свежий утренний сквозняк освежит его голову. В этом месте всегда было много диких коз. Какой-то взбалмошное вздумалось перебежать дорогу как раз в этот момент. Грузовик ударил животное и потерял управление. Коза и машина полетели во враг. При падении шофер вылетел из кабины и ударился шеей об острый большой камень. Что было дальше, он не помнил. Фары у машины были зажжены. Они не погасли и во враге. Через несколько минут по этой дороге ехал полицейский. Подозрительный свет из оврага заставил его остановиться. До него донеслись глухие стоны. Спустившись во враг, он увидел изуродованного, окровавленного человека. Что делать? Он поднял незнакомца и, водворив его в свою машину, помчался к ближайшему городку, чтобы оказать несчастному немедленную медицинскую помощь. Рентген показал перелом позвоночника и разрыв спинного нерва. Конечности были парализованы, надежды на жизнь было мало. В кармане Сергея была обнаружена записная книжка с телефонами. О несчастье дали знать по телефону старшему брату в Сан-Франциско. Через 1.5 часа он был в госпитале. Придя в себя, Сергей с трудом рассказал о катастрофе и попросил дать телеграмму Ане. Но она еще не доехала до Австралии. Тогда ее маме. Особенно пугать не нужно. Напиши, что есть надежда на благоприятный исход. Говоря это, Сергей знал, что все кончено, что впереди только смерть или полное инвалидство. Лучше умереть, чем обременять жену и дочь своей беспомощностью. Какой пророчицей оказалась Танюша, каким зловещим было последнее сновидение о лабиринте. Он не смог найти выхода из подземелья. Скоро он уйдет туда навеки, уйдет своим искалеченным телом. Где будет его душа? Он верил, что Господь не бросит ее вместо мучений. Но, конечно, слава ему будет не та, какая могла бы быть. Он изменил своим светлым мечтам юности, изменил пасторскому служению, погнался за материальным накоплением. И вот милосердный Господь берет его из жизни, чтобы он не нагрешил еще больше. «Ваня, думал ли ты о таком моем конце? Жалко не себя, а моих путешественниц. Что они подумают, получив телеграмму об автомобильной катастрофе? Поехали отдыхать на 3 месяца, а теперь...» Иван еле сдерживал слезы. «Тебе не нужно так много разговаривать, Сережа». «Почему?» «Надо пользоваться каждой секундой, пока работает мозг. Скоро он угаснет, догорит, как тонкая свечка. Мне слишком долго придется молчать до встречи с вами в ином мире. Теперь я понимаю, как был ошибочен избранный мною путь коммерции. Но, к сожалению, это сознание пришло слишком поздно, когда уже ничего нельзя исправить. Материально Аня и Танюша бедствовать не будут. Но разве счастье в этом? Я согласился бы теперь остаться на всю жизнь нищим, но с ногами и руками. А их у меня отнял Господь. Теперь я вижу, что был тем безумцем, о котором говорится в Евангелии. Он думал строить новые житницы для богатого урожая, не зная, что этой ночью его душу возьмут ангелы. Я тоже думал о многом, не досыпал. Некогда было поесть, попить, почитать Священное Писание, а ведь окончил миссионерскую школу, был отличником, подавал надежды. И всех обездоленных я самый жалкий. А счастье было так возможно. Меня погубила коза. А может быть, это был дьявол в образе козы? Не плачь, Ваня. Слезами и горю не поможешь. А может быть, действительно лучше поплакать? Давай вместе. Ты плачь, жалея меня. Я буду плакать слезами позднего раскаяния. Спазмы перехватили горло Сергея. Слезы побежали по щекам безостановочными струйками. Подошел врач в белом халате. Отозвав Ивана, сказал: «Нельзя доводить больного до такого состояния». Я ничего ему не говорил. Я только стоял и слушал. Он хочет наговориться, пока сознание в полной ясности. Есть ли надежда, доктор? Врач пожал плечами, ответил уклончиво: «Только чудо может вернуть его к жизни». Мать знала, что дочь и внучка в пути. Она получила от них уже 2 телеграммы с дороги и знала о дне их прибытия в Сидней. Когда принесли 3-ю телеграмму, она подумала, что, вероятно, пароход почему-либо запаздывает и об этом предупреждает дочь. Но телеграмма была из Сан-Франциско. Подписана не Сергеем, а Иваном. Сердце дрогнуло. Позвала старшего внука: «Прочти, Федя». Пробежав телеграмму про себя, внук побледнел. «Что ж ты молчишь? Случилось что-нибудь нехорошее?» «Да, автомобильная катастрофа. Дядя Сережа тяжело ранен. Моя судьба постигнет и Аню. Погиб ее отец, Теперь грозит гибель мужу, а она едет сюда, ничего не подозревая. Через 5 дней пришла вторая телеграмма из Сан-Франциско. Сергей умер. Ждать ли на похороны Аню и Танюшу? Ответ был такой. Аня приезжает завтра. Ждите телеграммы от нее. Какая встреча с дочерью через 17 лет разлуки, стонала мать. Какими глазами я буду глядеть на нее в первые минуты? Бедная Аня. Бедная сиротка Танюша. Пароход прибыл в Сидни в пятницу перед вечером, когда уже все учреждения были закрыты. Аня с верхнего балкона увидела мать, сестру, ее мужа, взрослого племянника Федю и 3 девочек. «Танюша, посмотри, на пристани все наши, хотя ты никого из них не знаешь. Видишь старушку в белом платочке? Это бабушка, справа от нее тетя Наташа, слева дядя Вася, рядом с ним твой кузен Федя, впереди девочки твои кузины. Но почему все они такие серьезные, особенно мама? Видишь, они заметили нас, машут нам руками. Мама уже плачет. Может быть, от радости, а может быть, что-нибудь случилось с папой. Его выражение лица при разлуке я никогда не забуду. Ты глупая девочка. Я это прекрасно знаю». Пассажиры стали выходить. Кому не знаком трепет сердца при выходе с поезда или с парохода после длительной разлуки? Только те, которые просидели всю жизнь на одном месте, не переживали этого волнения, но сколько таких людей в мире? Все в наше тревожное время испытали на себе тяжесть неизбежных, вынужденных, зачастую трагических разлук. Встреч теперь меньше, чем расставаний, но все же они иногда бывают через 10, 15 или 20 лет. Что говорить встретившимся после такого длительного срока? С обеих сторон с уст срываются разрозненные восклицания и комплименты. «Ты ничуть не постарел. Ты такая же красивая. Ты выглядишь еще совсем молодцом». Говоря это, люди льстят друг другу, хотя про себя думают, да он же или она стали почти неузнаваемы, что делает беспощадное время. Обняв Аню, мать разрыдалась. «Анечка, птичка моя милая, прилетела в материнское гнездышко погреться под теплыми крылышками. О, Господи, как непостижимы твои предначертания! А это птенчик Танюша, красавица ты моя, сподобил Бог увидеть». «Бабушка, ты что-то знаешь?» – спросила Танюша. «Говори, мы ко всему готовы». «Скажу, как же можно утаить? 2 телеграммы из Сан-Франциско, от Ивана». «Почему от Ивана?» – спросила дрогнувшим голосом Аня.
«Потому что...»
«Папа умер!» – крикнула Танюша. «Вот вчерашняя телеграмма.